Я хотел пожелать приятного аппетита, но вроде все мы уже поели, так что приятного пищеварения. Итак, в общем, некоторые доклады, которые прозвучали сегодня, сильно, конечно, рождали желание поспорить вот, и, наоборот, поддержать, скажем, с точки зрения Валентина Тимофеевича, о цели уголовного процесса, который, с моей точки зрения, ВПК отсутствует напрочь. Но сегодня у меня другая тема, и я поэтому позволю себе говорить о другом. Итак, демократические преобразования, которые проходят и проходили в нашей стране, поставили на повестку дня вопрос о введении в российский уголовный процесс суда присяжных. Его принято считать крупным достижением демократической судебной системы. С моей точки зрения, это как минимум спорно. Понятно, что участие представителей населения в отправлении правосудия законодатель считает важным политическим правом, существенным правом гражданина в Российской Федерации. Но нигде не сказано, что это право должно осуществляться гражданином непосредственно. Например, участие в управлении государством ничуть не меньшее право гражданина. Но это же не значит, что мы берем любую кухарку и ставим ее губернатором большого многомиллионного города. То есть люди должны быть каким-то образом подготовлены. Ну, а свое участие, свои полномочия народ, суверен, путем нормальных демократических выборов делегирует избранным, достойным профессионалам, представителям того же самого народа. Никто же не требует, чтобы таким же макаром решался вопрос о участии народа в медицине, в образовании. Эксперты кредо, как учили нас древние, то есть доверяй человеку, который умеет. И участие народа должно сводиться к обеспечению возможности подготовки и получения достаточного количества квалифицированных профессионалов, которым народ по заслугам доверяет решать соответствующие профессиональные вопросы. Понятно, что по сравнению с многовековым опытом США и Великобритании, российская практика суда присяжных не так обильна. Но, тем не менее, проблемы, пробелы и противоречия суда присяжных в законодательстве и в практике уже отчетливо видны за те годы, которые прошли с момента его введения. Мне бы хотелось остановиться, времени не так много, хотелось бы остановиться кратко на тех недостатках, ну, которые являются продолжением, возможно, достоинства суда присяжных. Хотя я, честно говоря, являюсь его последовательным противником и особых достоинств вообще не вижу. Хочу добавить знаменитую фразу программистов, когда им пишут носом какой-то недостаток созданной ими программы и говорят, что вот это баг, то есть неисправность, дефект. А программист говорит, какой же это баг, это же системная функция. Вот с моей точки зрения, многие недостатки суда присяжных – это системная функция, они не могут быть устранены за счет улучшения. То есть тут только импутация должна быть, достаточно радикальная. Или ограничение, существенное ограничение полномочий. Начнем с противоречивости самого конституционного права на рассмотрение дела судом присяжных и нарушение этого права. Одной из главных причин, затрудняющих понимание сущности и значения возрожденного суда присяжных, заключается в том, что в различных правовых актах вообще по-разному описано содержание самого конституционного права обвиняемого на рассмотрение дела судом с участием присяжных. Следователь, согласно статье 217, части 5, обязан разъяснить обвиняемому право ходатайствовать о направлении дела в суд присяжных. Ну, в том случае, конечно, когда дело таковому подсудно. И если кто-то из обвиняемых не согласен с этим делом, то следователь должен рассмотреть вопрос о выделении дела в отношении этого несогласного или, наоборот, в отношении согласного. Это прерогатива следователя. Суд таким правом не обладает. Значит, таким образом, если дело выделить невозможно, то все дело слушается по закону в суде присяжного заседателя. Тем самым, как отмечается в литературе неоднократно, право на рассмотрение дела с участием присяжных оказывается выше иных уголовно-процессуальных прав. То есть отказ, заявленный другими обвиняемыми, несущественен. Их право, конституционное право на доступ к правосудию оказывается существенно ущемленным. Заметим, что обратный подход, который практиковался в старом ПК, то есть если хотя бы один отказывался, то дело все не слушалось в суде присяжных, точно так же ущербен. То есть как ни крути, а право хотя бы кого-то оказывается ущемленным. Вот это явно системная ошибка, системная функция. Никаких разумных путей разрешения этой коллизии законодатель вообще не предлагает. Далее интересен вопрос о том, есть когда ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заявлено на предварительном слушании, которое собрано по совершенно другому поводу. Такое тоже возможно, закон это разрешает. Но судья уже не может выделить дело. Он таким правом не обладает. 217 статья дает такое право только следователю. И вернуть дело к прокурору, что, может быть, помогло бы, тоже судья не может. Потому что такого основания для возврата дела прокурору нету. Есть только для соединения уголовных дел, для выделения нет. Значит, заметим также, что говоря о конституционном праве на рассмотрение дела судом присяжных, нельзя обойти вопрос о том, насколько обвиняемый понимает суть этого права, последствия своего желания воспользоваться этим правом. Судья ничего ему не разъясняет. Да, следователь обязан ему что-то сказать. Но как быть, опять же, с тем моментом, что ходатайство может быть подано уже позже, когда дело уже поступило в суд? Никаких действий судьи по разъяснению последствий этого желания законодатель, опять же, не предлагает. Далее, допустим, что дело поступило в суд присяжных. Значит, процедура формирования коллегии присяжных заседателей обладает огромным количеством недостатков. Значит, во-первых, отбор кандидатов в присяжные заседатели, находящихся в суде общего и запасного годовых списков, проверку наличия обстоятельств, препятствующих участию, закон возлагает на секретаря судебного заседания и помощника судьи. Тем самым вопрос образования коллегии присяжных заседателей отдан фактически на откуп аппарату суда. На совесть самих присяжных заседателей случайность выборки кандидатов не гарантирована. Сама процедура совершенно непрозрачна, общественного контроля толком нет. Не исключено попадание в коллегию присяжных лиц, побывавших в местах лишения свободы, и даже с неснятыми судимостями, что тоже на практике случается, хотя их негативное отношение ко всем правоохранительным органам, препятствующим принятию объективного решения, хорошо известно. Возможно, было бы целесообразно сделать эту процедуру отбора присяжных более гласной. В частности, разумным выглядело предложение о том, чтобы предоставить возможность гражданам протестовать, официально протестовать, а не просто письма писать куда-то, неизвестно кому, протестовать против включения в списки лиц, не пользующих доверием общества. Весьма уместно было бы введение какого-то ценза. Заметим, что мы вспоминаем сейчас старые времена, Хайницкого, Александровскую реформу, тогда присяжным просто так человек стать не мог. А сейчас присяжным может быть кто угодно. Неграмотные люди, просто неграмотные, не имеющие никакого образования, даже начального. Нигде не сказано, что он не может быть присяжным заседателем. Значит, итак, ценз хотя бы образовательный, хоть какой-то, ценз оседлости, безусловно. То есть в состав присяжных по данному месту должны попадать люди, которые там живут достаточно давно и пользуются доверием населения данной местности. Далее законодатель совершенно не интересуется способностью присяжных вообще принимать какие бы то ни было разумные решения. Целесообразным выглядело бы требование о том, чтобы кандидаты в присяжные проходили хотя бы какое-то тестирование, хотя бы освидетельствование у нарколога, у психолога, на возможность вообще работать в таком качестве. Я уже не говорю о том, что их неплохо было бы инструктировать и как-то обучать, хотя бы месячные какие-то курсы организовать. Ей-богу, это обернулось бы впоследствии значительной экономией. Возможность принятия присяжными заседателями обоснованного решения как минимум сомнительна. Для того, чтобы иметь возможность принять объективные решения, присяжные должны быть с достаточной полнотой ознакомлены с материалами уголовного дела. Однако председательствующий обязан им сообщить лишь самую скупую, скудную информацию о рассматриваемом уголовном деле. Законодатель при этом ограничивает присяжных в возможности сбора и получения необходимого для надлежащего разрешения дела информации. Например, присяжных не полагается, как известно, знакомить с доказательствами, которые признаны недопустимыми. Можно ли вынести справедливый обоснованный вердикт, если неизвестно, на каких доказательствах его можно основывать, а на каких нет? Значит, законодатель присяжным откровенно не доверяет. Он не полагается на способность их понять, что относится к делу, что имеет значение, а что нет. Особенно интересна ситуация, когда присяжным все же становится известным некое доказательство, которое впоследствии оказывается недопустимым. При этом судья должен обратить их внимание на то, что они должны его забыть и больше о нем не думать. Это сильно напоминает требования Хаджи Насреддина не думать о белой обезьяне. Как можно забыть то, что тебе стало известно? По заказу, как известно, забывание не происходит. Далее, какие бы то ни было вопросы к участникам процесса, присяжные могут задавать только через председательствующего. Председательствующий имеет совершенно неограниченное право их переформулировать или вообще не задавать. Причем действие председательствующего, не задавание вопроса, присяжный оспорить не может. Вообще не может, никак. Ни в каком порядке. Стало быть, право присяжных на доступ к информации очень сильно ограничено, заведомо ущемлено. Полномочия присяжных заседателей категорически недостаточно. Категорически. В частности, присяжные не наделены такими правами, как заявление ходатайства отводов, представление доказательств, получение копий процессуальных документов и даже ознакомление с материалами уголовного дела. Более того, присяжные даже не могут ходатайствовать о возобновлении судебного следствия, если им что-то вдруг стало неясно. Только потом, когда они наконец уже убегут в свою комнату, уже после того, как им сформулировали этот список, вот только там они могут решить, что им что-то все-таки непонятно, вернуться и просить всего лишь судью о том, чтобы он дал им соответствующее разъяснение. Значит, итак, присяжным положен доступ лишь, очень ограниченный доступ лишь к трем основным вопросам, по которым должен быть вынесен вердикт. Сами эти вопросы искусственно обособлены, отделены от остальных, вычленяются из общего содержания уголовного дела, что никак не способствует ни полноте, ни объективности, ни всесторонности, ни беспристрастности. Я мог бы еще много синонимов здесь привести. Слишком сложный вопрос и лист, еще один камень преткновения суда присяжных. Тут все время говорится о Хамитском, он тоже на эту тему писал, но гораздо более показательная фраза другого видного дореволюционного юриста, а именно Случевского, который назвал данный институт самым больным местом суда присяжных. Самым больным. По каждому деянию, которое инкриминируется подсудимому, присяжным приходится отвечать на кучу вопросов. Причем не только основных, там же есть еще и дополнительные, частные вопросы. Я уже не говорю про заслуживает, не заслуживает снисхождения. Все эти вопросы сформулированы весьма трудно и туманно для понимания. Подход к формированию вопросного листа ведет к накоплению в нем обилия вопросов, которые затрудняют восприятие его содержания присяжными заседателями. Далее весьма интересен вопрос о том, можно ли вообще в принципе отделить факты от права. То есть можно ли отделить судью факта от судьи права. Значит, согласно части 5 статьи 339, не могут ставиться вопросы как отдельно, так и в составе других, которые требуют от присяжного заседателя юридической квалификации статуса подсудимого, в частности, о судимости. Но возможно ли вообще при обсуждении вопросов, стоящих перед присяжными, можно ли полностью исключить юридическую составляющую? Отметим, что сразу в следующей статье, в 340-й, в пункте 5 части 3, председательствующий обязан разъяснить присяжным основные правила оценки доказательств в совокупности, сущность презумпции невиновности, положение о толковании неустранимых сомнений в пользу подсудимого, положение о том, что вердикт основан лишь на доказательствах, исследованных в судебном заседании, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы и много чего еще. Вопреки, таким образом, норме, о которой я только что говорил, председательствующий обязан ознакомить присяжных с основными правилами юридической оценки фактов и данных. Как поступать председательствующий в такой дилемме, законодатель просто молчит. Далее, присяжные в принципе не могут дать правовую оценку известным им фактам. Они рассматривают все эти факты лишь в социальном и моральном аспекте. Судят о подсудимом по его биографическим данным, которые сообщаются весьма скупо, по поведению во время судебного заседания, по наличию родственников в зале суда. Основываются на своих эмоциях. На своих эмоциях. Ну, мне нужно еще минут 5 все-таки. Я что, разве уже исчерпал? По-моему, я только минут 10 говорю. А там сказано до 15. Вроде как я тренировался. Значит, отметим также, что при этом воздействие на присяжных совершенно не исключено. Отсутствуют какие бы то ни было конкретные меры, которые ограждают присяжного заседателя и законного воздействия на них со стороны участников судебного разбирательства, со стороны других лиц, в частности родственников подсудимого, защитников, родственников потерпевшего и так далее. Даже вопросы о местонахождении присяжных перерывов совершенно не урегулированы. Анкетные данные присяжных легко выясняются. Значит, давление на присяжных стало притчей во языцах. Это очень несложно, как выясняется, сделать. И это системная функция. То есть с этим ничего поделать не удается. Наконец, я хотел бы еще один вопрос поднять. Безответственность коллегии присяжных. Коллегия присяжных – это, так сказать, одноразовый судейский аппарат. Он ни за что, ни перед кем не отвечает. Он за свои действия и за свои решения несет ответственность только перед собственной совестью. А достаточно ли этого? В общем, опыт показывает, что совершенно недостаточно. Никак не закреплена обязанность государства в лице судьи хоть как-то проинформировать присяжного о его высоком статусе, о том, насколько значимы и важны те выводы, к которым они придут. Вердикт присяжных никак не мотивируется, что сильно сокращает возможность его оспаривания. То есть оспаривать удается только по процедурным вопросам, по факту никак нельзя. Вот тут коллега говорил перед этим, что он считает, что это не страшно. К сожалению, он уехал на могилку, вот. Потому что, дескать, обвиняемый заранее знал, на что он идет, когда шел на суд присяжных. И знал, что вердикт нельзя будет оспорить по существу, а только по процедуре. Это совершенно негодный ответ. Потому что обвиняемый, как правило, человек, не являющийся юристом, он так далеко не считает. И не может предположить о правовых последствиях того, что он делает. И говорить о том, что ему защитник должен был объяснить, это все недостаточно. Так далеко в данном случае не рассматривается. Присяжные не несут за свои решения вообще никакой юридической ответственности. В принципе, они не могут быть наказаны даже за вынесение заведомо неправосудного решения. Вердикт не мотивируется, и поэтому он может быть основан на эмоциях, на нежелании вторгаться в чужую жизнь, ну, типа, как сейчас принято говорить, эх, этого уже не вернешь, ну, давайте этого пожалеем, что ему будем ломать жизнь окончательно, может, он не так сильно виноват, и вот и получаются такие ответы. Значит, присяжные заседатели не участвуют в работе суда после вынесения вердикта. Значит, последствия этого вердикта их никак не касаются. Они могут даже при этом не присутствовать. Они, эти последствия им не интересны. То есть вот уж действительно, сделал дело и пошел. То есть Мавр сделал свое дело, использовал. Наконец, присяжные должны совещаться не менее 3 часов, чтобы добиться единодушного решения. И только после этого могут голосовать. Это чисто формальный подход. Понятно, что утомленные долгим судебным процессом, присяжные легко придут к единодушию. А не сопротивляющихся достаточно просто можно уломать, мотивируя тем, что уже поздно, и давайте, как говорится, быстрее. Итак, форма места содержания. Оценку доказательств по делу, принятие решения о виновности и невиновности осуществляют лица, не имеющие ни юридического образования, ни опыта подобной деятельности, что сильно влияет на характер деятельности как прокурора, так и адвоката-защитника, который до сих пор привыкли иметь дело с профессиональными судьями и полагаться на логику. В данном случае логика, то есть содержание дела, уже не важна. На передний план приходит ораторское мастерство, вплоть до сценического движения, актерское искусство, то есть давление на эмоции. Содержание оказывается затемненным формой. Я не уверен, что это хорошо. То есть, с моей точки зрения, форма все-таки диалектика состоит, что форма важнее. Наконец, решая вопрос о виновности, важнейший вопрос, и тем более вопрос о снисхождении, присяжные ничего не знают о личности подсудимого. И поэтому, как следствие, постоянно возникают ситуации, когда заслуживающими снисхождения признаются матерые рецидивисты, которые по 6-му, по 7-му разу предстают перед судом, но присяжные этого не знают. Зато перед ними, так сказать, пустили слезу, адвокат хорошо говорил, и вот оно признается, значит, признается заслуживающим снисхождения. Значит, итак, присяжные оценивают действия подсудимого не с позиции закона, а с позиции собственных эмоций, которые к тому же сильно замутнены посторонним вмешательством. Почему неоднократно судимые закоренелые преступники признаются присяжными заслуживающими снисхождения? Этот вопрос, к сожалению, обречен оставаться риторическим. Кроме того, последнее по счету, но не по существу дела, суд присяжных гораздо дольше. Он отягощен огромным количеством дополнительных процедур, в ходе которых судья фактически вынужден ликвидировать юридическую, да если бы только юридическую безграмотность той коллегии присяжных, которая, так сказать, перед ним предстоит. И оправдано ли это? То есть, насколько я понимаю, высокие цели, которые были поставлены, совершенно не достигнуты, и такое затягивание процесса не обосновано. Итоговый вывод, увы, неутешителен. Предоставленные суду присяжных заседателей полномочия чрезмерны, статус и регламентация процессуальных действий уголовного судопроизводства не соответствует значимости принимаемых ими правовых решений. В литературе уже высказывалось точка зрения, что тем самым формируется убеждение, что концепция суда присяжных насквозь противоречива, не продумана, не обоснована с точки зрения природы уголовного судопроизводства. При настоящем положении вещей суд присяжных не может быть эффективным, справедливым, объективным. Его применение надлежит всемерно ограничить, предоставить поиск истины профессионалам. Спасибо за внимание.
Анатолий Федорович, можно я злоупотреблю своим правом и задам один вопрос?
Я с огромным удовольствием отвечу.
Очень короткий, но не юридический. Вот скажите, а если бы вас обвинили, необоснованно обвинили в тяжком преступлении, у вас был бы выбор, профессиональный суд или суд присяжных, какой бы вы выбор сделали?
Я, наверное, предпочел бы 3 профессиональных судей.
Понятно. Спасибо.
Но я все-таки вроде как юрист и сын юриста. Но это аргумент особенный, это в принципе незаконно. Вот. Конечно, костюм. Об этом же говорил еще Платон. Почему, когда нам нужно, чтобы наши дети знали иностранный язык, мы нанимаем раба, который знает иностранный язык? Почему, когда мы хотим, чтобы нас лечили, мы идем к искусному лекарю или, там, или к цирюльнику? А когда мы хотим судить гражданина, то судит его агора. Ну?
Вопрос еще можно? Получается, что весь мир идет в ногу, а вот мы должны идти.
А вот не весь мир идет не в ногу. Я же не случайно сослался на коллегу Ковалева, который как раз привел убедительные факты о том, что, во-первых, количество стран, которые серьезно задумались о том, так ли им нужен суд присяжных, все увеличивается. Более того, очень многие страны используют совершенно другую, смешанную форму, типа шефьерского или там та же французская система. Более того, он привел в качестве примера Казахстан, которому я хочу низко поклониться, за то, что хоть одна нашлась страна на постсоветском пространстве, которая, задрав штаны, не бежит за так называемым прогрессом.
Ладно. Спасибо большое.